Глава 6. Подмосковный город Быково. Лине пришлось купить больничный. Не идти же на работу с синяком на лице. Участковому врачу даже объяснять ничего не надо было. Лина положила только шоколадку на стол и под шоколадкой десятку. «Недели хватит?» — спросила доктор. Лина неопределенно пожала плечами. «Откуда ей знать? Можно подумать, у нее синяки регулярно на лице появляются». Лина позвонила на работу, предупредила, что заболела, и поехала к матери в Быково. Та была на работе и очень удивилась, увидев дочь, входящую в Дом культуры, где Инга Леонтьевна совмещала обязанности вахтера и гардеробщицы. Еще больше Инга Леонтьевна поразилась, увидев синяк на лице дочери, когда та сняла большие солнцезащитные очки. «Что случилось?» — испугалась мать. «Муж на тебя руку поднял?» Лина расплакалась и рассказала, как все было, показав еще и синяки на руках. Как она терпела, сколько было сил, а потом сбежала из колхоза. А Миша приехал с двумя цыганами забирать ее назад. Это они, не Миша, руки распускали. Но потом прибежали на шум соседи, устроили драку. Избили цыган и выпроводили их прочь. Она теперь боится дома появляться. «Пашка с третьего этажа, кстати, поменял замок в двери», — протянула Лина матери новый ключ. «Принесла наших мужиков подъездных нелегкая. Только хуже все сделали». «Ты совсем у меня дура?» — спросила Инга Леонтьевна, задумчиво глядя на дочь. «Было бы лучше, если бы соседи не вступились, и цыгане тебя в табор обратно увезли. Ты вообще представляешь, что дальше было бы?» «Ну почему сразу дура, мам?» — обиделась Лина. «Ну можно же было не лезть сразу в драку?» «Мужики из подъезда за тебя заступились. Так скажи им спасибо!» «Могли бы глаза отвести в сторонку, мол, ничего особенного не происходит. Цыгане со своими женщинами не церемонятся. Сейчас сидела бы битая и перебитая на цепи вместе с дворовыми кобелями». «Да что ты такое говоришь, мам? Разве такое бывает?» «Дура ты у меня, дура, как есть! Разводись со своим цыганом!»
Лина насупилась и поглядывала на мать из-под лобья.
«Разводись, говорю!» — настаивала мать. «Если хочешь в квартире жить!» «Не хочешь разводиться, живите в Быково, только пусть уж там он тоже работает. Будете помогать мне выплачивать долю за кооператив в Москве, где я буду жить. А вам жилье в Быково оставлю. А хочешь, в колхоз к ненаглядному езжай. Неделя тебе определится. И мужикам, что за тебя заступились, по бутылке водки занеси. Спасибо скажи. Они тебя здорово выручили, хоть тебе мозгов и не хватает этого понять». «Господи, а еще высшее образование получила и начальником работаешь. Подчиненный, небось, думает, какая ж ты умная. Кто это был вообще?»
«Пашка, с третьего этажа, сосед Ванин, Ваня и Гриша», — сказала присмиревшая дочка.
«А Гриша как у вас в подъезде оказался?» — удивилась мать.
«Он с Пашкой дружит», — пожала плечами Лина.
«А может, у Гриши еще остались к тебе чувства?» — с надеждой спросила мать. — Вот бы тебе за него замуж выйти. Такой мужчина. Офицер. Вот как можно было его упустить и на цыгана колхозного сменять?
— Ну, мам, — обиделась Лина, — никого я не меняла. Гриша ушел от меня. Ты что, забыла?
— Ладно, ладно, — примирительно ответила Инга Леонтьевна, вспомнив, как тяжело переживала дочка тот разрыв. — Уж и помечтать нельзя. «Иди пока домой, у меня там супчик еще остался твой любимый. Я лучше в Москву поеду», — грустно улыбнулась Елена, не рискнув рассказать, что Гриша пустил ее пожить временно к себе домой.
Москва, торгпредство компании семьи Эльхаш. Вернувшись из Паланги, Фердаус поспешно сообщил отцу о выполнении задания в той его части, что касалось чемоданной фабрики. Проект «Антижучок» остался пока в подвешенном состоянии. Фердаус так и не придумал, как иносказательно донести до отца эту идею. Понятно, что у КГБ везде свои уши, очень не хотелось говорить об этой идее в открытую. Все равно, насколько его предупреждали на родине, в СССР все международные разговоры записываются и переводятся. Пашкина идея может утечь. Это равносильно, что сразу похоронить ее. Русский патент первыми оформят и на полку положат. Правда, даже если в СССР такой прибор и сделают, то явно не для продажи. Да и кто на Западе станет покупать такое устройство из СССР?
Пока что русские товары за рубежом. Икра, матрешки, водка. Да по чуть-чуть дешевые легковые автомобили. А это очень солидная техника. Такой заказчик захочет получить от производителя из страны, что имеет репутацию экспортера сложной техники. Кстати, это значит, что и завод надо открывать именно в такой. Германия, Австрия, Швейцария? Пересказав, как свои все Пашины мысли по проекту «Чемодан на колесиках», Фердаус поинтересовался у отца, не пора ли им с Дианой вылетать в Северную Италию для организации нового производства. «Вот Диана обрадуется», — думал Фердаус, — «лишь бы отец согласился. Там красиво. Он там был однажды. Виноградники, монастыри».
«Ты разве занимался когда-либо производством чемоданов?» — спросил его Тарек.
«Нет», — стушевался Фердаус, — «и я нет. И никто в нашей семье этим никогда не занимался. Поэтому найдем успешного менеджера средней руки с налаженного чемоданного производства и предложим организовать для нас новое. Это будет для него шанс дорасти до директора, так что будет стараться». «А ты свои задачи в Москве знаешь», — добавил отец. «Они никак не изменились. Нужны другие новинки, да сразу со всеми нюансами, где и когда запускать. Как по чемоданам».
Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. Вернувшись на работу после обеда в ресторане, Бортко веселился, вспоминая ошеломленное лицо Захарова, когда он рассказывал ему про бетонные ботинки. На самом деле Бортко и сам также смотрел на Сатчана на совещании по Ганину. Да все также смотрели. Анализируя потом свою реакцию, Бортко понял, что лично его шокировал не столько способ ликвидации, а сам факт его обсуждения. И при этом он знал, что это шутка. Черный юмор, так сказать. Сатчан заранее предупредил. В разговоре же с Захаровым Бортко этого делать не стал, а сначала насладился видом ошеломленного Захарова. И только потом сказал: «Шутка». Потом он ему высказал мысль, что Ганин слишком много знает, и надо держать его при себе, на виду. Наказать надо обязательно, но лишением доли на время, пока не компенсирует команде убытки. Захаров сразу успокоился, оживился, а Бортко наслаждался тем, что заранее решил предупредить Ганина. «Мол, Захаров вычислил как-то твои махинации, но мы вовремя узнали, меры приняли, работу в твою защиту провели, ничего не бойся, он против нас не попрет, максимум, что сделает, это лишит доли на время». Так что реакция Ганина на угрозы Захарова может оказаться совсем не такой, как тот ожидает. Москва, кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС. «Виктор Павлович, вызывали?» — зашел в кабинет к Захарову Ганин.
«Вызывал», —
глянул на него из-под лоби Захаров и швырнул в его сторону папку на стол. Ганин поспешно сел и развязал завязки на папке. Захаров молчал, пристально наблюдая за ним. Ганин не белел, не краснел и даже удивился совсем чуть-чуть.
«Каков нахал!» — молча злился Захаров. «Думает, я с ним ничего не сделаю».
На самом деле Ганин эти документы уже видел. Тогда, когда его люди Бортко к стене приперли, вот тогда он испугался по-настоящему, а сейчас... Новые коллеги заранее предупредили его о возможных претензиях со стороны Захарова и их последствиях. Так что он был спокоен и равнодушно смотрел на краснеющего от злости Захарова. «И что дальше?» — вернул Ганин папку Захарову.
«А то, что мы из-за тебя, жадный дурак. Мы теперь все под колпаком!» Вскочил он, оперся на стол обеими руками и навис над Ганиным. «Из-за тебя мы теперь вынуждены идти на их условия и объединять активы!»
«А вы не соглашаетесь на их условия?» Спокойно глядя на него, ответил Ганин, припомнив слова Бортко, что Захаров против них не пойдет.
«Ты что, олух, сесть хочешь?» — зашипел на него Захаров и потряс перед его носом папкой с компроматом.
«Нет», — тут же ответил Ганин, на мгновение запутавшись в сложных причинно-следственных связях происходящего, но быстро опомнился. «И это, кстати, и не в ваших интересах тоже. Мне скучно будет одному сидеть».
«Ты что, угрожаешь мне?» — с изумлением уставился на него Захаров. «Вот, значит, как. За твой счет комсомольская доля будет формироваться. Хватит с тебя, уже столько наворовал. Только чудом на тебя внимания никто не обратил. Шел вон!»
«Без доли работать я не согласен», — заявил Ганин.
«А тебя никто не спрашивал!» — прошипел взбешенный Захаров.
Ганин ушел с недовольным видом, а Захаров опустился обессиленно в кресло, растягивая галстук, расстегивая верхние пуговицы рубашки. «Совсем от рук отбились!» — злобно прошипел он. «Ну, я вам устрою! Комсомольцев на вас спущу!» Проводив Иду, вернулся на кухню, сел за стол и задумчиво уставился на котлету, завернутую в красный женский платок. «И сколько же там?» Пересчитал, оказалось, ни много ни мало 4000. Однако, неплохо у нас цыгане живут. Интересно, Мишке табор предъявит за такие потери? Блин, вот же дурак. Но главное, я так понимаю, инцидент с цыганами исчерпан. Лине можно возвращаться к себе. Пошел в соседний подъезд. Лина открыла дверь Гришиной квартиры. «Можешь возвращаться», — сказал я ей, поздоровавшись. «Вроде все утрясли. Цыгане здесь больше появиться не должны». «Спасибо», — не сразу ответила она. «А Миша?» — вдруг спросила она. «Что Миша?» «Он что, так легко от меня отказался?» «Лин, вы со своими семейными разборками зашли слишком далеко. Был нарушен закон. Ты не видела, а нам вчера холодным оружием угрожали. Хочешь дальше выяснять с Мишей отношения, ради бога? На второй раз вряд ли кто-то станет за тебя заступаться. Всему есть предел». «Спасибо». Кивнула она, и я понял, что она едва сдерживается, чтобы не зареветь. Не стал больше на нее давить. Сама должна понимать, что все это не игрушки, не маленькая, тем более было бы ей 18 лет. Вернувшись от Лины, решил и Гришу предупредить, что опасность миновала, но того не было дома. Ну, мало ли. Вернулся домой, снова уставился на цыганское извинение. По-хорошему бы поделиться надо с кем-то этим неожиданным подношением. Если идти по всей цепочке причинно-следственных связей, то надо делиться с Межуевым. Если бы он меня в Кремль не устроил, то никакого подарка бы от цыгана и не было. Я был бы обычным студентом, а не властью. Они только силу и уважают, и власть, что сумела их заставить прекратить кочевать. За такую силу однозначно признают. Но это, конечно, смешно. Представил, как я прошу Межуева назначить мне встречу, рассказываю эту историю, затем достаю красный платок, разворачиваю и отслюнявливаю половину. Долго сам смеялся. Ну да, не вариант. Не факт, что в наручниках оттуда не выйду. К тому же по Межуеву у меня есть серьезный вопрос. И я почти был уверен, что именно в нем причина того шухера с повторной проверкой КГБ моей персоны. Правда, и там неплохой подарок в руки упал, но все же. Вот кто помог, так помог с цыганами все разрулить, так это Вася. Ему бы я с удовольствием что-то и занес. Но с этим есть непростой вопрос. В данный момент никаких проблем с законом в отношении этого неожиданного подарка у меня не предвидится. Цыгане не тот этнос, который побежит стучать на меня в милицию, мол, вымогал денег. Тем более не вымогал, а сами умоляли взять. Так что я полностью закрыт по любым проблемам. А не любого, кто в милицию по таким делам побежит, сами в землю закопают. А вот с Васей есть серьезный риск. Он вообще-то в ОБХСС работает. Борется в том числе и с взятками. А я понятия не имею, насколько он серьезно настроен на соблюдение всех правил. Если вдруг не рассчитают, и не только денег не возьмет, но и дружить со мной перестанет, а этого бы не хотелось. Дальше Гриша и Иван. Гриша успела кулаками вписаться, Иван просто поздно появился. Тут сложный вопрос вообще. Гриша не за меня бежал сражаться, а за бывшую девушку. Хотя я абсолютно не сомневался, что и за меня бы побежал. Он надежный товарищ. И по Ивану та же ситуация. Тащить им деньги. Они не цыгане, могут потом растрепать про всю эту историю. Даже просто за выпивкой в компании, которую считают надежной. И появится у кого-то на меня шикарный компромат. Может быть, и у КГБ, которое регулярно будет опрашивать тех, кто со мной общается, раз я в Кремле работаю. В моих же интересах, чтобы оба, и Гриша, и Иван, как можно быстрее забыли про эту историю с цыганами, а не тренировать их память, связывая это событие с получением щедрой компенсации от цыган. Так что надо еще думать. Хорошо думать, чтобы на пустом месте себе проблем не создать. Во вторник поехали со сковородкой в Воскресенск. Начали сразу с пожарной части. Небольшой учебный класс, куда нас сперва привели, не вместил бы и трети собравшихся, и мы быстро перебазировались на первый этаж в просторный гараж на две пожарных машины. Их быстро выгнали на улицу, народ пристроился кто где. Мужики уставшие, похоже, после смены, а им лекцию какую-то навязали. Им бы отоспаться несколько дней в тишине и покое, а для них ободряющие процедуры власти придумали. Уверен, что после этого лета множество пацанов захотят быть не космонавтами, а пожарными. Как Юрий Гагарин проявил героизм, когда полетел впервые в космос, как бы страшно ни было, так и вы все ежедневно преодолеваете страх и выполняете свой служебный долг. Вы настоящие герои, такие же, как Гагарин. Собравшиеся не реагировали никак, вымотанные, им бы к семье отдохнуть, а тут лектор боевой дух им поднимает. «Вы настоящие герои», — продолжал я. «У меня жена, дочь пожарного. Его сейчас в Орехово-Зуево на усиление кинули. Заблудился в дыму с 15 срочниками. Больше суток по горящему лесу их выводил и выявил. Что бы там начальство ни решило по его поводу, а для меня он есть и будет герой». Тут народ немного оживился, задали несколько вопросов по тому ЧП. Как выяснилось, они слыхали про этот случай целиком и полностью на стороне моего тестя. «Я обязательно ему передам. Большое спасибо», — улыбался им я. «Ваша профессия во все времена была, есть и будет почетной и ответственной. Я уверен, что родное государство сделает все необходимое, чтобы отношение к вашей профессии подкреплялось не только вашим героизмом, но и постоянным улучшением вашей экипировки, системы защиты вашей жизни и здоровья. Есть множество интересных идей, надо воплощать их в жизнь. Вот мне, к примеру, когда к вам ехал выступать, тоже в голову одна пришла. Представьте, что на каждом пожарном специальная сигнализация закреплена. Если человек упал и не двигается, сигнализация орать начинает, чтобы остальные огнеборцы обратили внимание и помогли».
«Интересная мысль», — заметил их капитан.
«Еще бы», — подумал я. «Видел это в будущем в сериале про американских пожарных. Впечатлился тогда сильно. Сейчас, правда, у американцев это вряд ли есть».
«Так ляжешь отдохнуть, отключить забудешь», — начали прикалываться бойцы, — «и народ в заблуждение введешь».
«А как вы, товарищ капитан, своих бойцов в отпуск отправляете?» — спросил я, чтобы плавно перейти к развлекательной части своего выступления. «Люди дико уставшие, грузить их сложными темами просто не по-человечески».
«Да какие же сейчас отпуска?»
— удивленно посмотрел он на меня. «Неправильный ответ», — улыбнулся я. «Надо, как в анекдоте. Начальник пожарной охраны спрашивает подчиненного: Иванов, я вызвал вас для того, чтобы узнать, как вы переносите жару. Тот отвечает: не очень, но если надо, то я готов. Начальник: нет, нет, не надо таких жертв, пойдете в отпуск в декабре». Народ уже немного расслабился, рассмеялся, поспешил закрепить результат. «Вот еще анекдот в тему. Гадалка говорит клиенту: я вижу ваше будущее, она прекрасна, высокая должность, вы быстро карабкаетесь по лестнице, вы в блестящей форме». А клиент ей в ответ: «Это я все знаю, я пожарный». Улыбок стало больше, пришлось напрячься и вспомнить еще анекдотов из будущего. Пожар в больнице, пожарные все потушили, подходит к главврачу: «К сожалению, есть жертвы, в подвале было трое, двоих мы откачали, одного не смогли». Главврач теряет сознание, откачивает его и спрашивает: «В чем дело?»
«Вообще-то у нас там морг», — отвечает главврач.
Этот анекдот они еще не слышали и чуть не попадали со смеху. «Алло, это пожарные?» — продолжал я. «Да, тут врач с милиционером дерутся. Я что-то не знаю, куда звонить». Дальше рассказал еще пару анекдотов один за другим, не самый оригинальный, на мой взгляд, что уж вспомнил, но народ смеялся до слез. Видимо, напряжение выходило. Ну вот, свое дело я сделал, боевой дух поднял. Дальше пусть отдыхают мужики.
«Ну ты даешь!» — утирая скупую мужскую слезу, проговорил Сковородка с первого ряда. «Прям артист!»
«Спасибо!» — раскланялся я.
Давно так не смеялся. Подошел ко мне капитан и пожал руку. «Спасибо. Привет тестю».
«Обязательно», — улыбнулся я.
«Поехали», — достал план дальнейших выступлений Сковородка. «Нас еще в шести местах сегодня ждут».
Париж. После происшествия с уличным воришкой Амаль решил больше не отпускать девушек одних. Но так как постоянно сопровождать их лично он не мог, то придумал нанять для них лимузин и договорился с водителем, что тот будет везде девушек сопровождать. Диана и Аиша как раз собирались найти ювелира, чтобы привести в порядок порванное колье. Недолго думая, они решили ехать в центр города. Там полно ювелирных магазинов, наверняка хотя бы в одном занимается ремонтом украшений. Амаль, чувствуя свою вину перед братом, что не досмотрел за родственницами, выдал им толстую пачку франков на ремонт. Водитель в черном форменном костюме открыл перед ними дверцу большой красивой машины и подал каждой руку в белой перчатке, помогая забраться внутрь. Девушки чувствовали себя, если не принцессами, то кинодивами. Но как красиво все начиналось, так же банально их поездка и закончилась. Красивая и дорогая машина сломалась. Посидев в растерянности несколько минут и видя, что водитель ничего не может сделать, Диана приняла решение планы не менять, а добираться на общественном транспорте.
«Подумаешь, машина сломалась», — пожала она плечами. «В Москве я на метро на учебу езжу, и ничего».
Водитель начал просить их подождать и не ехать в метро, сказал, что выйдет на дорогу и поймает такси для поездки, но Диана настояла на своем. Ей хотелось глянуть на местное метро. Девушки вышли из машины, водителю, имевшему указание сопровождать их, пришлось бросить лимузин у тротуара. Единственное, он попросил минуту и сделал куда-то звонок из телефона автомата, прежде чем повел девушек в метро.
«Мы уже в метро?»
— удивленно спросил Диана, заметив рельсы.
«А что такие потолки низкие?»
«А какие они должны быть?» — вежливо спросил водитель.
«Высокий?»
— развернула Диана плечи, развела руки в стороны, демонстрируя свободу и масштаб.
«И темно, а пахнет, как у мальчишек в туалете, извините».
Затем Диана с Аишей синхронно сморщили носики, наткнувшись на чумазого и оборванного бомжа. Он комфортно разлегся на лавочке у стены, вынуждая пассажиров стоять в ожидании поезда.
«Фу!» — с ужасом взглянула Диана на водителя. Тот только пожал плечами в ответ, мол, а что такого?
Непонятные каракули на стенах и поездах еще больше портили впечатление. Когда девушки вышли на поверхность, обе с облегчением вздохнули.
«Обратно такси возьмем», —
предложила Диана, глядя на Аишу. Та охотно согласилась, закатив глаза, видимо, представив себе еще одну поездку в парижском метро.
«Да уж, это тебе не Москва», — подумала потрясенная Диана. «А я-то думала, что тут культурная нация живет».
Москва, кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС. «Ираида Андреевна», — обратился Захаров к помощнице по селектору. «Майорова ко мне». «Виктор Павлович, вызывали?» — заглянул в кабинет улыбающийся Майоров. «Придется тебе подпортить настроение», — подумал Захаров. «Извини». «Присаживайся, Василий Семенович», — проговорил он и положил перед ним папку. «Вот что комсомольцы нарыли на тебя, посмотри».
«Вот уроды!» —
явно разозлился Майоров, ознакомившись. Лицо его пошло пятнами. Захаров на всякий случай держал под рукой его лидол и волокордин, но вроде тот все же за сердце не хватался. «Они требуют взять их в долю». Внимательно наблюдая за Майоровым, проговорил Захаров.
«Шиш ему не доля!» — начал плеваться, перенервничав Майоров. «Оборзели салаги!»
«Подожди, не кипятись. Они, конечно, оборзели, но ты же не хочешь сесть. А здесь материала на два срока хватит», — похлопал он по папочке рукой.
«Ясное дело, не хочу», — выпалил Майоров.
«Тогда договариваться надо», — сочувственно смотрел на него Захаров. «И часть твоей доли комсомольцам уйдет, раз уж так прокололся. Извини».
«Блин»,
— расстроенно откинулся на стуле Майоров. «Лучше так, чем вот так», — посмотрел на подчиненного Захаров через решетку из пальцев.
«Согласись. И это, помалкивай. Я остальным нашим не скажу, что на тебя этот компромат есть, ни к чему, я считаю. Главное, поддержи по объединению».
«Вот уж спасибо», — обрадовался Майоров.